Дрессированная жена дает отпор. Глава 1. Я стою у плиты, машинально помешивая густой соус, который уже начал подгорать по краям, и понимаю, что даже не чувствую запаха, ни терпкой томатной кислинки, ни пряного базилика, ни легкой горечи обжаренного чеснока. Будто между мной и этим миром стоит стеклянная стена, и все, что происходит вокруг, доходит до меня приглушенно, как сквозь толщу воды. Телефон лежит на столе экраном вверх. Я уже в пятый раз перечитываю короткое сообщение. Буду через 30 минут. Без смайликов. Без лишних слов. Как приказ. Я автоматически смотрю на часы, хотя знаю, прошло всего 5 минут с того момента, как он написал. Время здесь течет странно, когда мужа нет дома, оно вязкое, тянущееся, как остывающий сироп, а когда он должен вернуться, начинает колотиться в висках, будто отсчитывает последние секунды перед чем-то неизбежным. Квартира у нас большая. Точнее, у него. Оформленная на него, выбранная им, оплаченная им, как он любил напоминать. Серо-бежевые стены, гладкие холодные поверхности, идеально ровные линии мебели. Все выглядит так, как на картинках в журналах. И, наверное, со стороны кажется уютным и правильным, но для меня это место давно перестало быть домом. Здесь слишком тихо, слишком правильно, все слишком. Чужое. Любви уже давно нет. Я даже не помню, когда именно она исчезла. Не было никакого ключевого момента, никакой точки, после которой все стало другим. Она высохла, как цветок без воды. Сначала опустились листья, потом поблекли лепестки, а потом стало ясно, ее больше нет. Остался только страх. Сказать не то, посмотреть не так, не угадать его настроение. Я снова открываю духовку, хотя понимаю, что ужин уже готов. Просто мне нужно что-то делать руками, чтобы не думать. Потому что если я начну думать, мне станет слишком тяжело дышать. Когда-то у меня были друзья и подруги. Я помню смех, разговоры до ночи, шумные встречи, запах кофе и дешевых духов в тесных кухнях, где мы делились всем на свете. Антон появился в моей жизни ярко, уверенно, с той самой улыбкой, от которой невозможно отвести взгляд. Он был внимательным, заботливым. Он слушал меня, и мне казалось, что так будет всегда. А потом... «Я просто ревную», — говорил он, слегка улыбаясь, и обнимал меня так, будто защищает от всего мира. «Ты у меня слишком красивая, Лена. Я боюсь тебя потерять». И я верила. Сначала я стала реже встречаться с друзьями, потому что Антон говорил: «Ну правда, зачем тебе они, если у тебя есть я?» Потом перестала делиться с ними чем-то важным, ведь они тебе не друзья, раз обсуждают тебя за спиной. А вскоре и вовсе начала избегать их, потому что Антон находил повод для ссоры после каждой моей встречи с ними. С подругами было сложнее. Они чувствовали, что что-то не так, задавали вопросы, пытались достучаться до меня. Но он всегда находил слова, точные, холодные, убедительные. Они тебе завидуют. Им не нравится, что ты счастлива. Они тянут тебя вниз. И я снова верила. А тех, с кем не получилось рассорить, он просто вычеркнул. «Я не хочу, чтобы ты с ними общались», — спокойно сказал он однажды, глядя мне прямо в глаза. «Это плохо влияет на наши отношения». Он говорил спокойно. Даже мягко. Но после его слов выбора почему-то не оставалось. Он всегда знал, как должно быть, и всегда этого добивался. Любыми способами. Потом он настоял, чтобы я ушла с работы, хотя мне там очень нравилось. Говорил, что женщина должна поддерживать уют в доме. Говорил, что скоро будут дети, и мне будет некогда работать. Я была счастлива. Я правда хотела детей. Хотела, чтобы у них был дом, где не нужно бояться шагов в коридоре. Не так, как было у меня. Только сейчас, когда стало уже слишком поздно, я понимаю, чего он в действительности добивался. Я осталась одна. И самое страшное, я привыкла к этому. Телефон снова вибрирует, и я вздрагиваю так, будто меня ударили. Но это всего лишь уведомление от банка. Я опускаюсь на стул, чувствуя, как внутри растет тяжесть, давящая, липкая, как густой туман. Мне некуда идти. Это правда, от которой невозможно отвернуться. У меня нет своей квартиры. Нет денег, которыми я могла бы распоряжаться свободно. Нет работы. Нет людей, к которым можно прийти и просто сказать «мне плохо». Он позаботился об этом. Я закрываю глаза, и передо мной всплывают воспоминания из детства. Кухня в старой квартире, запах супа, мама у плиты и папа, который говорит что-то резкое, а мама молчит, опустив глаза. Тогда мне казалось, что так у всех. Что это нормально. Потом я выросла и поняла, нет, не у всех. Так не должно быть. Я поклялась себе, что у меня будет иначе. И сначала. Так и было. Наверное, у мамы тоже сначала все было хорошо.